Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере. Среди многочисленных возможных ответов на вопрос, что дает человеку вера в Бога, самый верный ответ, конечно, ничего. В том смысле, что, как часто замечают священники, состояние человека, для которого его создал Бог, это любить Бога не за то, что он делает, а за то, что он просто есть. Любовь, как мы уже слышали сегодня, не ищет своего, не ищет выгоды. И все же, если в порядке мысленного эксперимента задаться целью найти измеряемую пользу от веры в Бога, то она есть. Господь щедр, и христиане призваны быть щедрыми, как в духовном плане, так и в материальном. Вернее, внешняя щедрость неотделима от внутренней, как вообще все внешнее неотделимо от внутреннего, когда речь идет о религиозной вере. К этой теме в своих новозаветных беседах обращает нас один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Радзянко. Давайте послушаем архивную запись его беседы.
Щедрость Господня неизмерима. Апостол Павел так и начинает свое учение о щедрости. Бог силен обогатить вас всякою благодатью. А переходя к человеку, говорит: кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Щедрость сегодняшнего евангельского рассказа просто красочна. «Отплыви на глубину», — сказал Иисус рыбаку Симону, будущему апостолу Петру, «и закиньте сети свои для лова». «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину». Сделав это, они поймали множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Но если щедрость дающего означает преизбыточную любовь, то ответ на нее принимающего часто превращается в уродливое себелюбие и алчную жадность. Вот почему Христос сказал как-то: блаженнее давать, нежели принимать. Вся история экономических отношений человечества охарактеризована этого рода психологией. Дай побольше. Отсюда проблема. Никакой бюджет не выдерживает этакой все возрастающей гонки. Так с одной стороны. А с другой, принимающий чувствует себя ущемленным и ущербленным, униженным самым фактом, что ему приходится принимать, а зачастую и просить, иначе, мол, не проживешь. И тогда назревает внутренняя злоба и стремление не просить, а требовать, желание отнять, взять силы. Все это сила первородного греха, эгоизм, несущий смерть. Итак, мы видим две противоположные силы: безграничную любовь, щедрость и себелюбивую, алчную жадность и борьбу. Апостол Павел сразу смотрит в корень дела. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Другими словами, даже дающий не всегда оказывается блаженнее принимающего, потому что и в нем просыпается та же эгоистическая страстность, скупость. Не всегда и не всякий дающий щедр. Поэтому апостол Павел и ставит это вместе. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот и пожнет щедро. Апостол Павел в этом реалистичен. Он исходит из реальных условий жизни на нашей планете, как они есть. Он берет пример из широко тогда всем знакомых закономерностей сельского хозяйства. Сегодня мы бы, наверное, выразились несколько иначе. Хорошо вложил деньгу в дело, хорошую и прибыль получишь. На этом ведь построено всякое улучшение современной экономики. хорошо дашь, хорошо получишь. Торговый принцип личного интереса, основанный на жизненном принципе всей планеты. Однако Евангелие зовут к другому, к щедрости, во имя не личного, а общего интереса. Но чтобы понять все это, надо прежде всего усвоить всю обстановку. Кто эти святые, о помощи которым апостол Павел заботится? Это не причисленные к лику святых древние подвижники, давно покинувшие землю. Нет, это земные люди, которым нужно есть и пить, иметь место жительства, устраивать свою жизнь. Это поверившие во Христа и потому освященные Духом Святым. Потому они и называются святыми, освященными, святыми по благодати, призванными к святости во всей полноте, по выражению апостола Павла. «Разве вы не знаете, — пишет он, — что все мы призваны к святости?» Итак, апостол Павел собирает деньги на помощь вот этим святым, то есть христианам в Иерусалиме и во всей святой земле, где они преследуемы, бедны, обречены на нищету, голодные и холодные, но не сдающиеся и высоко держащие знамя Христова на его земле. Это первые ученики Христова. Коринфяне и ефесяне, римляне и филиппийцы обращены Павлом уже потом. Они, эти новообращенные, благоустроены, живут тогда еще в свободе и независимости. Им легче, чем их преследуемым первым братьям в святой земле. Апостол Павел – строитель церкви. Перед ним видение. Он видит всю церковь Христову как его невесту. Она охватывает собою весь мир. Но она в каждом месте полна своей собственной жизнью, потому что эта полнота – Христос. Христос везде один и тот же. «Разве разделился Христос?» – спрашивает апостол Павел Коринфян. «Христос охватывает собой всех». «Все вы во Христа крестились и во Христа облеклись», – восклицает Павел. «Поэтому все составляют одно и то же тело Христово. Церковь и есть это тело. Все вы порознь члены, а вместе составляете единое тело Церкви». В Иерусалиме ли, в Риме, в Коринфе или в Эфесе – всюду это все одно. Поэтому страдает ли один член – с ним страдают и все другие члены тела. Радуется ли, с ним сорадуются все. Как же могут жить христиане в Коринфе в довольстве, а в Иерусалиме страдать? Как же не позаботиться о них? И апостол Павел разворачивает всемирную, по тогдашним меркам, широчайшую благотворительную деятельность по оказанию помощи христианам на родине Христа. Это планомерная стратегия. С одной стороны, апостол Павел идет по городам и странам Средиземноморского побережья со словом Евангелия, обращает тамошних жителей ко Христу, присоединяет их к церкви, строит церковь в тех местах, христианизирует мир. С другой, не дает умереть физически Иерусалимской церкви, матери всех церквей, родине христианства. Без распространения церкви на весь тогдашний культурный мир христианская община в Святой Земле могла бы превратиться в замкнутую иудейскую секту и погибнуть. Но без физической помощи ей из остального мира она бы тоже не устояла, а без нее могло бы не устоять и само христианство в остальном мире. Так одно зависело от другого. Бог это видел и знал, и избрал для этого апостола Павла, который и писал, и говорил об этом, строил и созидал. Именно ему мы обязаны делом этой стратегии. У него были многочисленные сотрудники, но главным стратегом в этом строительстве был именно он сам. Итак, в чем же это богословие христианского хозяйства, начатое апостолом Павлом? В учении о даре Божьем, о даре и дарах Духа Святого, открывающего нам тайну Божьей любви. апостол Павел положил начало и этому учению и тесно связал его со своим учением о дарах человеческих и со всей своей деятельностью. Божественный дар человеку – основа христианства. Этот дар – Христос. Человек возмутился против Бога, отказался от Него, поставил себя на Его место, послушался искушения «будете как Боги» и сам себе избрал своей свободой путь безбожия, греха, страдания и смерти. И несмотря на все это, к человеку пришел сам Бог в лице Сына Божия, Слово Его и премудрость, ставший человеком, ставший сыном человеческим, чтобы подарить человеку спасение. Подарить не просто, не от избытка, не от полноты своего богатства, а страшной человеческой ценой, путем искупления человеческого распятия, принятием на себя всего этого страшного греха и восстановлением в воскресении человека в первобытном совершенстве, святости и вечной жизни. Это восстановление, этот щедрый дар осуществляется во всей полноте Духом Святым, даром Духа Святого. Апостол Павел излагает очень подробно этот общий дар и отдельные различные дары Святого Духа, и то, как этим восстанавливается человек. Дух Божий входит в человека, сначала сходя на него извне, входит в его душу и сердце, вовнутрь, и соединяет это внутреннее «я» человека с внутренним бытием самого Бога, с глубинами Божьими, который всегда собою проницает Дух Святой, как пишет апостол Павел. Это в корне меняет падшего, земного, грешного человека, перерождая его и делая его совсем другим. Эгоистический принцип жизни уступает, дает место щедрости дара Божия, самоотреченной любви и полной отдачи себя другому. В Духе Святом человек не просто узнает об этом, слышит со стороны, учится теоретически. Нет, он познает это на опыте, переживает это, живет этим. Это опыт Духа Святого, открывающего человеку этот новый для него принцип жизни. Новый, существующий от века в глубинах Божиих и ведомый Духу Святому, но теперь, благодаря сошествию Духа Святого на людей, живущему и во внутренней жизни человека. Это стяжание Духа Святого, цель христианской жизни, по словам преподобного Серафима Саровского. Пример этого – щедрый дар Христа ученикам, тогда еще рыбакам на озере, о чем мы слышали сегодня в Евангелии. Это такая явная забота о нуждах людей и так неожиданно и чудесно им данная, что рыбак Симон в минуту подъема восклицает, припав к коленям Иисуса: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Собственная греховность, земной принцип жизни становится таким очевидным на фоне этой чудесной заботы. Забота эта не просто экономическая. Ответ Иисуса Симону красноречиво говорит о более широкой заботе. «Не бойся, отныне будешь ловить человека». С того момента рыбак и рыба стали символами апостольства и христианства. Ловить человека значит выхватывать людей из пучины житейского моря, как рыбу, извлекать из глубин греха и из земного эгоистического принципа жизни и соединять их в сетях божественного промысла с новым принципом жизни в церкви, в Царстве Божьем, давать им дар Духа Святого, меняя их и делая другими, жертвенно любящими и любимыми. И Симон, и другие галилейские рыбаки поняли это, потому что, как пишет евангелист Лука, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Характерно, что они оставили, а не бросили. Они позаботились о том, чтобы это множество рыбы не пропало даром и лодки не разбились волнами, чтобы это осталось тем, кому это нужно, о ком позаботился Иисус. Но сами они оставили все это другим, положив таким образом начало и проповеди Евангелия, и христианскому хозяйству.
Это был фрагмент архивной записи беседы на новозаветные темы епископа Василия Радзянко. В словах епископа Василия прозвучала, на мой взгляд, принципиально важная мысль. Логика поступков христианина очень часто логика неземная, потому что земной жизнью правят законы совсем другого царства, небесного. «Царство Божие внутрь вас есть», — говорит Христос в Евангелии от Луки. И, наверное, это явление законов иного бытия в нашем земном бытии нигде не проявляется так ярко, как в событиях воскресения Христова, Пасхи. Одна из бесед протопресвитера Александра Шмемана так и озаглавлена: «Пасха — чудо-явление реальности Духа». Не знаю, сам ли отец Александр дал такой заголовок, или это творчество редактора, который составлял каталог выступлений пастыря, но сказано очень точно. Давайте послушаем архивную запись беседы протопресвитера Александра Шмемана на радио «Свобода». Сегодня она уже документ эпохи.
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Нет, не было, не будет более радостных слов на земле. Пускай даже мы понимаем их по-разному. Пускай не всегда догадываемся, не всегда храним в сердце то, что они возвещают, о чем свидетельствуют, к чему зовут. Все это от нашей человеческой слабости, от маловерия, от суеты, в которой мы живем, от неспособности сосредоточиться на главном, на том, что Христос назвал единым на потребу. И все же, когда слышим мы эти слова, этот возглас, и сами отвечаем на него, когда ударяет в сердце этот прилив радости, когда загорается ночь этим непонятным, но таким победным светом, где-то на самой последней глубине нашего сознания мы чувствуем, мы знаем, что тут мы касаемся чего-то самого важного, самого священного, что мы действительно, по слову Достоевского, касаемся миров иных. Боже мой, сколько усилий положено было людьми, чтобы развенчать, уничтожить, оплевать и оклеветать вот эту глубину, это чувство священного. Боже мой, в каком плоском, бескрасочном и скучном мире мы постепенно приучаемся жить. Как давно появились и как до сих пор всесильны, по-видимому, эти важные, разумные люди, своим важным разумом объясняющие тайну жизни. Или вернее, утверждающие, что никакой тайны и нет, а есть химия и физика, биология и геометрия, и что при помощи всех этих наук мы все объясним, все постигнем и достигнем полного счастья. Но пока что нам только и объяснили, что человек — это продукт безличных законов природы, что вся его история, все его развитие — продукт животной борьбы за существование, и что смысл и содержание этого грядущего счастья в разрешении научным и окончательным экономических проблем. И нет во всех этих объяснениях ни йоты радости, не льется из них никакого света, и строится постепенно серый железобетонный муравейник, пронизанный такой тоской, такой скукой, что люди бегут от него в пьянство, в разврат, в одиночество, куда угодно, только бы забыться. Да, из такого понимания мира, жизни человека, не могла родиться Пасха, не могла воссиять эта непонятная радость, не могли зазвучать слова пасхального песнопения: «Ныне вся исполнившаяся света, небо же, земля и преисподняя, да радуется мир, видимый же весь и невидимый, восстанию Христову, в нем же утверждается». Но вот, есть она, Пасха. И есть пасхальная радость, и есть пасхальный свет. И каждый год мы убеждаемся в том, что века отрицания и преследования, века сведения всей жизни всего человека к плоской и безличной материи книг не уничтожили. Объяснить? Нет, мы ничего не можем объяснить и доказать. Как объяснить слепому красоту солнечного утра? Как объяснить глухому красоту Бетховенской симфонии? Как объяснить материалисту реальность духа? В том-то и все дело, что слова эти «Христос воскресе», «Воистину воскресе» суть не объяснения и не доказательства, а явления, а выражение реальности, которая именно потому, что она реальна, не требует ни объяснений, ни доказательств. Как не требует объяснений и доказательств любовь для того, кто любит, красота для того, кто ее созерцает, радость для того, кто радуется. В том-то и все дело, что мир, сведший все к объяснениям и доказательствам, уже постепенно теряет способность верить, любить и радоваться. В том-то и все дело, наконец, что сама Пасха есть в мире чудо неумирающей веры, неистребимой любви, неисчерпаемой радости. Итак, мы только и можем из глубины, из реальности этой веры, этой любви и радости воскликнуть «Христос воскресе!» и обратить это восклицание к каждому, на каждого направить любовь и силу и радость этого утверждения. Как бы сказать каждому: не верьте, не поддавайтесь тому низкому, плоскому, безрадостному и безлюбовному объяснению мира и жизни, которое навязывают вам, и которое все, целиком, зиждется на столь же плоских и поверхностных объяснениях. Тут, рядом с вами, рядом со мной и рядом с тобой, во мне и в тебе, действительно иной мир, сила, красота, свет и радость которого несоизмеримы ни с чем на земле. Тут, рядом, вечный свет того утра, когда засияла в мире благая весть о том, что не только жить можно сейчас и здесь, высокой и чистой жизнью, но что любви и вере суждено победить и саму смерть. «Поглощена смерть победой!» — воскликнул апостол Павел. И вот поразительно, необъяснимо, сквозь века живет эта победа, эта уверенность, что смерть не есть последняя и страшная правда о жизни. Что не может погаснуть любовь, раз вспыхнувшая в человеческой душе. Не может в небытие уйти и раствориться в нем единственная, неповторимая, сама в себе несущая свою вечность человеческая душа. Христос воскресе! Если бы это было неправда, то как взялась бы наша радость? Откуда приходил бы этот свет и торжество пасхальной ночи? Христос воскресе! Если бы это было обманом, как мог бы жить этот обман 2000 лет? Все проходит. Все умирает, все исчезает. Но вот не умирает Пасха. Не умирает эта уверенность. Бросаются друг другу в объятия люди и обмениваются этим ни на что не похожим приветствием. Христос воскресе! Воистину воскресе! И потому всякому ищущему, жаждущему и алчущему можно только сказать: «Прииди и вищи». Итак, воскресение день. И просветимся торжеством, и друг друга обымем, и отцем, братья, и ненавидящих нас простим, и такого запиим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
Это была архивная запись беседы протопресвитера Александра Шмемана на Радио Свобода. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».